Глава 6. Мариано Веркара и Ихас, начальник полиции Сан-Антонио, откинулся на спинку кресла в зале суда и, довольный собой, со спокойной улыбкой принялся скручивать сигарету. Все прошло так, как было задумано. Он весь день следил за тем, чтобы старикашка-судья не выпил глотка мескаля. И теперь был вознагражден за это. Судья провел процесс и вынес приговор, какого добивался шеф. Он не допустил ни одного промаха. 6 беглых пионов были оштрафованы на крупную сумму и отправлены назад на плантацию в Сантосе. Кабальный их контракт суд продлил на столько времени, сколько потребуется, чтобы отработать штраф. А начальник полиции благодаря этому стал богаче на 200 золотых американских долларов. Эти гринго из Сантоса! — улыбнулся он про себя. — Люди, с которыми стоит иметь дело. Во-первых, они создают плантации и тем самым способствуют развитию страны. А во-вторых, и это главное, денег у них коры не клюют, и они хорошо платят за те мелкие услуги, которые я в состоянии им оказать. Тут он увидел Альвареса Торреса и широко улыбнулся. — Послушайте, — сказал испанец, пригибаясь к самому уху начальника полиции. — Мы можем прикончить обоих этих чертей Морганов. Свинью Генри завтра повесят. Почему бы в таком случае нам не отправить сегодня к праотцам и свинью Фрэнсиса? Начальник полиции вопросительно поднял брови. — Я посоветовал этому гринго штурмовать тюрьму. Солана поверили его врагам и теперь заодно с ними. Они наверняка попытаются сегодня вечером совершить налет, раньше им не успеть. Ваше дело приготовиться и проследить, чтобы Фрэнсис Морган был непременно убит в стычке».
«Ради чего и почему?» — неторопливо спросил начальник полиции. «Мне нужно Генри убрать с дороги. Что же до Фрэнсиса, то пусть возвращается к себе в свой любимый Нью-Йорк.
Он должен быть сегодня же отправлен к праотцам, а почему, вы сейчас поймете. Как вам известно из телеграмм, которые я посылаю через правительственную радиостанцию и которые вы читаете...»
«Позвольте. Такова была наша договоренность. И на этих условиях я выхлопотал вам разрешение пользоваться правительственной радиостанцией», — напомнил начальник полиции.
«Я на это и не жалуюсь», — заверил его Торрес. «Итак, вам известно, что у меня есть строго конфиденциальные и чрезвычайно важные дела с нью-йоркским Риганом». Он приложил руку к нагрудному карману. «Я только что получил от него новую телеграмму. Он требует задержать свинью Фрэнсиса здесь еще на месяц. А если этот молодой человек и вовсе не вернется в Нью-Йорк, то, насколько я понял сеньора Ригана, плакать никто не станет. Так вот, если мне это удастся, то и вам неплохо будет.
Но вы еще не сказали мне, сколько вы за это получили и сколько получите», — решил прощупать почву начальник полиции.
«На этот счет у нас была договоренность частного характера, и сумма не так велика, как вам может показаться. Он скупердяй, этот сеньор Риган, страшный скупердяй. Тем не менее, я по-честному поделюсь с вами, если наша затея увенчается успехом».
Начальник полиции удовлетворенно кивнул и спросил.
«Ну уж, тыщенку-то с золотом вы получите?»
«Думаю, что да. Не может же этот ирландский боров заплатить мне меньше. А тогда $500 ваши. Если, конечно, свинья Фрэнсис сложит голову в Сан-Антонио».
«А может, и 100 000 золотом получите?» продолжал допрашивать начальник полиции.
Торрес рассмеялся, словно услышал занятную шутку.
«Ну уж, во всяком случае, не 1000!» — не унимался его собеседник.
«Может, расщедрится и даст больше», — подтвердил Торрес. «Вполне возможно, что прибавит еще 5 сотен. В таком случае, разумеется, половина этих денег тоже будет ваша».
«Я немедленно направляюсь в тюрьму», — заявил начальник полиции. «Можете положиться на меня, сеньор Торрес, как я полагаюсь на вас. Пойдемте сейчас же, не откладывая, и пойдемте вместе, чтобы вы сами могли убедиться, как я подготовлюсь к приему Фрэнсиса Моргана. Я еще не разучился владеть ружьем. А кроме того, я скажу 3 жандармам, чтобы они стреляли только в него. «Так значит, этот собака Гринго собирается штурмовать нашу тюрьму? Пошли, пошли скорей!»
Он встал и решительным жестом отбросил в сторону сигарету. Но не успел он дойти до середины комнаты, как к нему подлетел какой-то оборванный мальчишка, с которого градом струился пот, дернул его за рукав и, еле переводя дух, плаксивым голосом пропищал.
«У меня для вас важная новость! Вы мне заплатите за нее, высокочтимый сеньор! Я бежал всю дорогу!»
«Я отправлю тебя в Сан-Хуан, чтобы тебя склевали сырычи, падаль ты этакая!» — был ответ.
Мальчишка даже съежился от такой угрозы. Но, подстегиваемый пустотой в желудке, страшной бедностью и желанием иметь несколько монет, чтобы заплатить за вход на предстоящий бой быков, призвал на помощь всю свою храбрость и повторил.
«Не забудьте, сеньор, что я первый принес вам эту новость. Я бежал всю дорогу, чуть не задохнулся, вы же сами видите, сеньор. Я все скажу вам, только вы, пожалуйста, не забудьте, что я бежал всю дорогу и что я первый сказал вам».
«Ах ты, скотина! Ладно, не забуду. Но тебе же будет хуже, если я запомню, что это ты первый мне сказал. Так что же у тебя за новость? Должно быть, она и сентава не стоит. А если она действительно этого не стоит, вот тогда ты пожалеешь, что родился на свет Божий. Сан-Хуан покажется тебе раем по сравнению с тем, что я с тобой сделаю».
«Тюрьма!»
— в страхе пролепетал мальчишка.
«Гринго, тот самый, которого должны были вчера повесить, взорвал стену тюрьмы. Святые угодники, дыра такая большая, как колокольня на нашем соборе. И другой Гринго, тот, который так похож на него и которого должны были повесить завтра, бежал вместе с ним через эту дыру. Тот Гринго вытащил его, это я сам видел, собственными глазами, и сейчас же побежал к вам сюда, всю дорогу бежал, и вы не забудьте, сеньор».
Но начальник полиции уже повернулся к Торресу и уничтожающим взглядом посмотрел на него.
«Так, по-вашему, этот сеньор Риган проявит королевскую щедрость, если заплатит нам с вами ту великую сумму, которую обещал? Да он должен дать нам в 5 раз больше, в 10 раз больше. Ведь этот тигр Гринго крушит наши законы и порядки и даже крепкие стены нашей тюрьмы».
Но это, разумеется, только ложная тревога. Перышко, которое показывает, в какую сторону дует ветер и каковы намерения Фрэнсиса Моргана, пробормотал Торрес с кислой улыбкой. «Не забудьте, что совет штурмовать тюрьму исходил от меня».
«В таком случае, значит, это вы, сеньор Риган, оплатите нам расходы по восстановлению тюрьмы?» — спросил начальник полиции и, помолчав, немного добавил. «Но я все-таки не верю, что он это сделал. Это невозможно. Даже полоумный Гринго не решился бы на такое».
Тут в дверях появился жандарм Рафаэль. Из раны на лбу у него текла кровь, расталкивая ружьем любопытных, которые уже начали собираться вокруг Торреса и начальника полиции. Он предстал перед своим шефом.
«Мы перебиты!» — начал он. «Тюрьма почти вся разрушена. Динамит! 100 фунтов динамита! 1000! Мы храбро кинулись спасать тюрьму, но она взлетела на воздух. Ведь не шутка, 1000 фунтов динамита. Я упал без сознания, но не выпустил винтовки из рук. После я пришел в себя и осмотрелся. Вокруг меня были одни мертвецы. Храбрый Педро, храбрый Игнасио, храбрый Аугустино. Все лежали мертвые».
Рафаэлю следовало бы сказать «мертвецки пьяные». Но натура у него, как у всякого латиноамериканца, была сложная. И потому он в трагических чертах обрисовал эту катастрофу так, что он и все другие жандармы выглядели героями, как это искренне представилось его воображению.
«Они лежали мертвые. Но, может, и не мертвые, а только оглушенные. Я пополз, пробрался в камеру этого Гринго Моргана. Пусто! В стене зияет огромная страшная дыра. Я выполз через нее на улицу. Вижу, стоит большая толпа. Но Гринго Моргана уже и след простыл. Я поговорил с одним оборванцем, который видел, как это произошло. Их ждали лошади. Они поскакали к берегу. Там уже стояла под парусами шхуна. У Фрэнсиса Моргана к седлу был привязан мешок с золотом. Оборванец видел его своими глазами. Большой такой мешок.
«А дыра большая?» — спросил начальник полиции. «Дыра в стене».
«Да побольше мешка будет, куда больше», — отвечал Рафаэль. «Хотя мешок у Гринга большой, так мне этот оборванец сказал. И мешок был привязан у Моргана к седлу. Моя тюрьма!» — воскликнул начальник полиции.
Он выхватил кинжал и поднял вверх, держа за лезвие так, что рукоятка его, на которой с большим искусством был вырезан распятый Христос, казалась настоящим крестом.
«Клянусь всеми святыми, я буду мстить! Он наша тюрьма, наше правосудие, наш закон! Лошадей! Скорее лошадей! Жандарм, лошадей, живо!»
Он быстро обернулся к Торресу и накинулся на него, хотя тот не произнес ни слова.
«К черту сеньора Ригана! Мне хоть бы уж свое-то вернуть! Меня оскорбили, разрушили мою тюрьму, надругались над моим законом, нашим законом, дорогие друзья! Лошадей, лошадей, отобрать их у проезжих! Да скорей же, скорей!»
Капитан Трефезен, владелец Анжелики, сын индианки из племени Майя и негра Симайки, шагал взад и вперед по узкой палубе своей шхуны, посматривая в сторону Сан-Антонио, откуда уже отчалила переполненная людьми шлюпка. И раздумывал, не удрать ли ему от этого сумасшедшего американца, зафрахтовавшего его судно. Или, может быть, разорвать контракт и составить новый на сумму в 3 раза большую? Трефезена терзали противоречия веления его смешанной крови. Как негр, он был склонен к осторожности и соблюдению панамских законов, а как индеец стремился к беззаконию и конфликтам. Верх одержала индейская кровь. Капитан приказал поднять кливер и направил шхуну к берегу, чтобы поскорее подобрать приближавшуюся шлюпку. Разглядев, что все Соланы и Морганы вооружены ружьями, он чуть было не пустился на утек и не бросил их на произвол судьбы. Но когда он увидел на корме женщину, склонность к романтике и алчность побудили его дождаться и взять шлюпку на борт. Ибо он знал, что если женщина замешана в делах мужчин, то вместе с ней появляются опасность и деньги. Итак, на борту появилась женщина, а, следовательно, опасность и деньги. Леонсия, ружья и мешок с золотом. Все, что было в шлюпке, не без труда попало на шхуну. Поскольку ветер был слабым, капитан не потрудился даже приостановить судно.
«Рад приветствовать вас на борту Анжелики, сэр!» —
широко улыбнулся капитан Трефезен, здороваясь с Фрэнсисом.
«А это кто?» — спросил он, кивая на Генри.
«Мой друг, капитан, мой гость и даже родственник».
«Осмелюсь вас спросить, сэр, а что это за джентльмены с такой поспешностью скачут там, по берегу?»
Фрэнсис взглянул на группу всадников, галопом несшихся по песчаному пляжу. Бесцеремонно выхватил из рук капитана бинокль и направил его на берег.
«Во главе едет сам шеф», — сообщил он, обращаясь к Леонсии и ее родичам. «А следом за ним жандармы». Внезапно он издал какое-то восклицание. Потом долго смотрел в бинокль и, наконец, покачал головой. «Мне показалось, что я увидел с ними нашего друга Торреса».
«С кем? С нашими врагами?»
— не веря собственным ушам, вскричала Леонсия. Она вспомнила, как Торрес только сегодня утром на веранде Асьенды предлагал ей руку и сердце и говорил, что она может распоряжаться его жизнью и честью.
«Я, должно быть, ошибся», — признался Фрэнсис. «Они как-то все сбились в кучу, но шефа я хорошо различил. Он скачет головы на 2 вперед».
«А что за субъект этот Торрес?» — резко спросил Генри. «Он с самого начала мне не понравился, а у вас в доме, Леонсия, его всегда радушно принимают».
«Прошу прощения, сэр, извините меня, пожалуйста», — вкрадчиво прервал их капитан Трефезен. «И разрешите со всем смиреннейшим почтением повторить мой вопрос, сэр. То эти всадники, которые так стремительно скачут там вдоль берега, то они такие, сэр».
«Они чуть не повесили меня вчера», — расхохотался Фрэнсис. «А завтра собирались повесить вот этого моего родственника. Только мы их надули, и, как видите, вот мы здесь. А теперь, мистер шкипер, прошу обратить внимание на то, что паруса наши только хлопают по ветру. Мы не двигаемся. Сколько еще вы намерены торчать тут?»
«Мистер Морган, сэр», — последовал ответ. «Я с глубочайшей почтительностью служу вам как клиенту, зафрахтовавшему мое судно. Но должен поставить вас в известность, что я британский подданный. Король Георг — мой король, сэр. И ему я прежде всего обязан повиноваться, а также установленным им законом о плавании в иностранных водах, сэр. Мне ясно, сэр, что вы нарушили законы этой страны, к берегам которой я доставил вас. Иначе вон те блюстители порядка не преследовали бы вашу милость с такой настойчивостью. А кроме того, мне ясно, что вы хотите, чтобы я нарушил законы мореплавания и помог вам бежать. Однако честь обязывает меня, сэр, оставаться здесь до тех пор, пока это маленькое недоразумение, которое, по всей вероятности, произошло на берегу, не будет улажено к удовлетворению всех заинтересованных сторон, сэр, а также к удовлетворению моего законного монарха. «Поднимай паруса и выходи в море, шкипер!» — гневно прервал его Генри. «Надеюсь, вы всемилостивейше извините меня, сэр. Но, к сожалению, я должен вам сказать две вещи. Во-первых, вы не являетесь лицом, зафрахтовавшим у меня судно. А во-вторых, не вы мой доблестный король Георг, которому я присягал служить верой и правдой».
«Но я-то зафрахтовал твое судно, шкипер», — добродушно вмешался Фрэнсис, научившийся уже ладить с метисом. «Так будь любезен взяться за штурвал и вывести нас из лагуны Черекви. Да ради бога поскорее, а то ветер стихает».
«Но в контракте не указано, сэр, что Анжелика должна нарушать законы Панамы и короля Георга».
«Я хорошо заплачу тебе», — пообещал Фрэнсис, начиная терять терпение. «Берись за дело».
«В таком случае, сэр, вы согласны заключить со мной новый контракт на сумму в 3 раза большую?»
Фрэнсис утвердительно кивнул.
«Тогда одну минуточку, сэр. Я сейчас. Я только сбегаю в каюту за пером и бумагой, чтобы мы могли составить документ».
«Господи!» — простонал Фрэнсис. «Да развернись же и сдвинься хоть немного с места. Ведь мы можем составить эту бумагу и на ходу. Не обязательно во время стоянки. Смотри, они стреляют!» Капитан Метис, услышав залп, покинул взглядом развернутые паруса и обнаружил дырку от пули у самого верха грот-мачты.
«Хорошо, сэр», — согласился он. «Вы джентльмен и человек чести. Я верю вам на слово. И надеюсь, что вы подпишете документ при первой же возможности. Эй ты, черномазый, берись за штурвал! Держи руль! Живо, черные дьяволы, ослабить главный парус! А ты, Персиваль, помоги вон там!»
Команда мигом повиновалась. Персиваль, вечно ухмыляющийся негр из Кингстона, а также другой, которого звали Хуаном, светло-желтый цвет кожи и нежные, и тонкие, как у девушки, пальцы свидетельствовали о том, что он метис, полуиспанец, полуиндеец, кинулись ослаблять паруса.
«Дай этому черномазому по башке, если он и дальше будет дерзить», — буркнул Генри, обращаясь к Фрэнсису. «Или поручи это мне, я в 2 счета с ним расправлюсь».
Но Фрэнсис покачал головой. «Он славный малый, только он из ямайских негров, а ты знаешь, какие они. К тому же в нем есть и индейская кровь. Лучше давай уж ладить с ним, раз такой это гусь. Ничего плохого у него в мыслях нет, просто хочет содрать подороже. Ведь он рискует своей шхуной, ее могут конфисковать. А кроме того, он страдает манией вокабуларитис. Он просто лопнет, если не будет изрекать всякую мудреную чепуху». В эту минуту к ним подошел Энрико Солана. Ноздри его раздувались, а пальцы нетерпеливо барабанили по ружью, в то время как глаза то и дело обращались к берегу, откуда велась беспорядочная стрельба.
«Я серьезно виноват перед вами, сеньор Морган», — сказал он, протягивая руку Генри. «Я был так удручен смертью моего любимого брата Альфаро, что, признаюсь, в первую минуту счел вас повинным в его убийстве».
Тут глаза старого Энрико сверкнули гневом, неистребимым, но истребляющим.
«Это было самое настоящее убийство, коварно совершенное каким-то трусом. Удар в спину под покровом темноты. И как это я сразу не сообразил? Но я был так сражен горем, а все улики были против вас. Я даже забыл, что моя горячо любимая и единственная дочь помолвлена с вами. Не подумал, что человек таких нравственных качеств, прямой, мужественный, храбрый, не способен нанести удар в спину под покровом темноты. Я сожалею о своей ошибке. Прошу извинить меня. И я снова с гордостью рад принять вас в нашу семью, как будущего мужа моей Леонсии».
Пока Генри Моргана столь чистосердечно принимали обратно в лоно семьи Солана, Леонсия с раздражением думала, зачем ее отцу нужно следовать этому глупому латиноамериканскому обычаю и говорить так много пышных слов, когда достаточно было бы одной единственной фразы, крепкого рукопожатия и откровенного взгляда друг другу в глаза. Окажись на месте ее отца Генри или Фрэнсис, они, несомненно, так и вели бы себя. Но почему все ее испанские родичи любят выражаться так цветисто и многословно, совсем как этот ямайский негр? Фрэнсис же тем временем изо всех сил старался делать вид, что происходящее немало не интересует его. Тем не менее он все-таки заметил, что желтолицый матрос по имени Хуан шепчется о чем-то с остальной командой, многозначительно пожимает плечами и ожесточенно жестикулирует.